Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Воскресный разговор на свободные темы, ночной на сей раз, мы ведем с голландской журналисткой Лаурой Старик. Добрый вечер, доброй ночи уже, Лаура.
Доброй ночи.
Ну, я бы слукавил, если бы сказал, что тема сегодняшней программы неизвестна. Говорим, конечно, о выборах. Давайте сначала все-таки издалека. Вот вы тут довольно ведь давно, да? Вы уже практически местные.
Ну, как сказать, я впервые жила в Советском Союзе в 79-м году. Весь целый год здесь проживала как студентка. В Ленинграде. Потом в перестроечное время я работала здесь корреспондентом голландской газеты NRC Handelsblad. И сейчас вот месяц тому назад я выпустила книжку. В прошлом году я здесь бывала часто и разговаривала с разными людьми, чтобы понимать, что случилось последние 20 лет в этой стране. После того, когда я уехала отсюда, после падения коммунизма, что сбылось от всех ожиданий, всех надежд русских людей.
Ну да, да, да. Какие ожидания были в 79-м? Я должен сказать, что я очень хорошо помню одно свое ожидание. Это было ожидание Третьей мировой войны. Я говорю совершенно не шутя. Это было довольно серьезно. Это висело в воздухе напряжение. В отличие от, между прочим, сегодняшних времен, где мы тоже брецаем оружием вовсю, да, раз, так сказать, снова вовсю это имперская лексика, только сейчас ничего такого не снится и никого это не пугает, по-моему, на Западе тоже. Ну вот давайте с 79-го года издалека вот так зайдем. Что для вас, голландской студентки, голландской девушки, было самое главное в 79-м? Куда вы попали? В империю зла или это было что-то другое? По восприятию?
Для меня это был большой культурный шок. Потому что мне было, представьте себе, мне было 25 лет, я вообще в политике мало понимала, я не была коммунисткой никогда в жизни, я училась в университете, и в Ленинграде училась в Институте театра, кинематографии, музыки и кинематографии. И культурный шок в том, что я попала в совершенно противоположном мире. Все здесь было по-другому. Было очень странно жить в диктатуре, конечно, для свободного человека. Вот мои русские друзья тогда мне сказали всегда, по виду, по внешности и по физиономии видно, что ты оттуда. Потому что ты совсем по-другому себя ведешь. На улице, разговариваешь посвободнее и так далее. Вот для меня, конечно, это было очень странное ощущение, что был внутренний мир и внешний мир, и что они не
соприкасались.
Да, да.
Вот, сразу в наше время, 30 лет, да? Почти 30
да,
лет.
Да, да.
Почти 30 лет. В этом смысле стала совсем другая страна, конечно.
Совсем другая страна. Тогда страшновато было. Потому что, не настолько, что мы боялись, мы западные студентки и студенты, но просто мы не знали, как себя вести. Мы не знали правила поведения здесь. И поэтому, конечно, нам было сложно. Наши друзья, например, они не хотели, чтобы знали, что мы были друзьями. И для нас это было дико. Вот я дам такой маленький пример. У нас был один друг, он жил с матерью в одной комнате, ему было 27 лет. Это уже для меня был шок, что в 27 лет можно жить с матерью в одной комнате. А мы вместе выпивали, рассказывали политические анекдоты и так далее. А в следующий день мы ее встречали в институте, потому что она там работала. Угу. Она делала вид, как будто она нас не знает. И нам было стыдно.
Вернемся к выборам, к нашим. Вот вы в этом цирке довольно давно и видите это со стороны. Какое ощущение? Вот я так сегодня мы с вами виделись на так одном... одной встрече в клубе «Маяк», где мы пропевали окончание все-таки путинской восьмилетки. Ощущение такого несколько лихорадочного веселья, да, и ощущение забавности происходящего. Вам не кажется, что при всем драматизме есть ощущение какого-то странного цирка, какой-то странной комедии?
Но это потемкинская деревня для нас. Это, конечно, не настоящие выборы. Вот это суверенная демократия, которая...
Как вы ее понимаете, суверенную демократию?
Ну, я так понимаю, что русский народ это совсем отличается от других народов, что им демократия не дана, что для них придумали что-то специальное, суверенная демократия, что это демократия без демократических, без оппозиции, без разных политических партий и так далее. Это демократия как потемкинская деревня. Мы делаем вид, что есть у нас выборы, мы делаем вид, что есть у нас политические партии. Тот факт, что Путин уже после парламентских выборов в декабре уже назначил своего преемника. Вот имейте в виду, для нас очень странно звучит это слово «преемник». Ну, как это, если...
Ну, подождите, на Западе политик не может, так сказать, политик, пользующийся популярностью, презентовать обществу человека, которого, как он считает, будет продолжать его политику?
Нет, конечно.
Ну как, вот глава партии уходит, скажем, вот оставляет за себя вот Тони Блэр, там, Браун, там, да?
Ну, конечно, но это не так, чтобы он назначил как преемник. Вот преемник, вот именно вот это слово, это меня очень как-то...
Ну как, вы тут 79-го года, и вас-то удивило, даже
странно. Вы понимаете, вот когда я здесь работала в перестроечное время, все-таки у нас было какое-то другое ожидание. Мы и вы тоже, мы все думали, что, ну, мы все поняли, что это будет долгий путь, что страна не может так быстро развиваться из коммунистической диктатуры, скажем, в демократию, что это будет долгий путь, это было ясно. Но, конечно, что это развивается таким образом, мы не догадались на Западе. И вы тоже не догадались, по-моему.
Так, видите, какая штука. Задним умом все крепкие. Вот сейчас я читаю огромное количество мнений о том, что все это было предсказано, это все было понятно. Да нет, конечно.
Я не верю.
Нет, конечно, нет. Я должен сказать, что я так провел такие замеры, вот насечки по 5 лет, и почти никогда невозможно было даже предположить, не то что через 30, через 5 лет. Угу. 85-й год, да, если бы нам сказали про 90-й, в 90-м про 95-й, в 95-м про 2000-й. Угу. И когда мы в 2000-м кричали криком про то, что будет в 2005-м, уже не будет выборов, не будет, над нами как-то посмеивались.
Да.
Может быть, это, так сказать, такой американские горки русского развития, они, как ни странно, вселяют сейчас какие-то тоже лихорадочные надежды. Я знаю, что многие либералы очень как-то обнадежены появлением Медведева. Что вы по этому поводу думаете?
На Западе вы имеете в виду?
И на Западе, и у нас тут.
Ну, вы знаете, как ни странно, Россия опять развивается в сторону по-английски это называется Kremlin watching. Вот в коммунистическое время мы не знали, что к чему. Потому что
все закрыто, да.
Все было закрыто. А сейчас то же самое. Вот я заметила, когда я здесь бывала в прошлом году, что все время идут какие-то споры, и люди пытаются догадать, что, кто с кем. Какие там башни в Кремле,
да,
какие
казино,
там
казино,
факции, какие казино. Там сечины напротив там, черкесов, я не знаю, как их надо все назвать, но никто толком не знает, что там происходит. И в этом смысле, конечно, Кремль опять совсем закрылся.
Византия нормальная, там все внутри происходит.
Да вот.
Закупоренное.
Ну, и я думаю, отвечая на ваш вопрос, как это так, что в этой полемике, об этой борьбе, была такая идея, что Иванов, он силовик, угу. А Медведев, он технократ, он такой современный.
Либерал.
либерал, да. И, ну вот, Путин выбрал либерала, а мы вздохнули. Слава богу!
Не силовик. Вздохнули — это дивный удар. Да, да, история, конечно, выбирает между плохим и ужасным в данном случае. Да, да, да. Я должен сказать, что меня это страшно веселит, надежды на приход либерала, потому что огромная терминологическая путаница, ну, на мой взгляд, между там, что путают либерализм с демократией. Если человек тяготеет там, к рыночным механизмам, mm-hmm. условно говоря, да, если человек, если он технократ, и они из казармы, то это само по себе, конечно, хорошо. Но это совершенно не имеет никакого само по себе отношения, собственно, к демократии, к демократическим mm-hmm. механизмам. Я вдруг представил себе, что бывший глава «Газпрома», да, Дмитрий Анатольевич Медведев, ставший президентом, вот есть надежда, что он как-то отменит стоп-листы на телевизионные, что откроет свободу слова. Зачем? Чтобы на Первый и Второй канал пришли там Немцов и Милов со своим докладом о том, как «Газпром» выводил активы. Mm-hmm. Вот в этом смысле разница между, между либералом и силовиком только в том, что либерал будет действовать некоторыми механизмами, значит, рыночными, да, и более-менее внешнедемократически. А эти будут класть лицом вниз, да? Mm-hmm. Но, так сказать, на выходе, что касается демократических механизмов, то я думаю, что это что одно, что другое.
Я не думаю, что на Западе думают, что здесь демократия. Только лучше общаться с человеком, который говорит робким голосом, чем с человеком, который кричит нам. Но Путин где-то в серединке, он иногда кричит нам, иногда он робким голосом говорит, и мы не знаем, как с ним быть. И я думаю, что люди на Западе надеются, что, ну, Медведев может быть
просто будет разговаривать
помягче.
Нормальным голосом,
да,
будет,
да,
разговаривать.
Да, да, да. Но насчет демократии у нас иллюзий нет. То есть у нас народ увлекается американскими выборами, не русскими.
Ну, конечно. То есть, нет, ну, там выборы. Но там
очень мало интереса сейчас к выборам. Только интерес к России сейчас огромный, но это все связано, конечно, с газом и с нефтью. И с тем, что мы боимся.
А у вас холодный климат, потому что поэтому вам от нас никуда не деться. И будете.
Поздравляю, поздравляю.
И будете вы с нами дружить. А что вам мешало жить в Арабских Эмиратах? Вот тогда бы вы от нас не зависели. Но вообще забавно, что расходятся представления вот россиян, ну, скажем так, тех россиян, которые подвержены смотрению телевизора, расходятся представления об отношении Запада к нам не в смысле плохое-хорошее, а в смысле уровня интереса. Я сейчас 2 недели провел в Америке, Россию не вспомнили в очередной раз. Я смотрел вот все новости. Ну, так, да. Mm. Россия просто ни одного раза. Да. Нету повода.
У нас,
да,
то же самое.
Нету повода. Вспоминают о России только когда что-нибудь, не приведи Господи, случается. Вот Беслан какой-нибудь или Норд-Ост, то вот тогда вспомнят, что есть такая страна. А если послушать Первый канал, вот я только что, мы с вами шли в эфир, мы слушали на Первом канале послевыборное обсуждение, mm-hmm. где сидела наша элита, значит, от Дугина до Кургиняна, Марков, Павловский, Леонтьев, в общем, все, что мы называем элитой. И сплошной, вот сколько мы там, значит, стояли в этой комнатке, помните, да? Столько звучало в телевизоре о Западе, который пытается блокировать Россию, окружить ее враждебными государствами. Во-первых, это забавное представление о том, что существует некоторый единый Запад. Вот про это я хотел вас спросить. В Голландии есть ощущение, есть понятие, ну, некоторая западная цивилизация? Или есть Голландия, есть Италия, есть Великобритания, Америка, есть комплекс интересов? Есть цельное понятие принадлежности к западному миру, тому, что мы называем западным миром?
Есть такое понятие, я бы сказала, хотя разницы большие есть, конечно. Евросоюз интересен тем, что страны европейские добровольно соединяются. это все-таки довольно уникальный случай. Они, это не империя, это все, все хотят присоединиться к, к Европе. Но вот это Европа все-таки, и это ее сила, это и есть еще ее слабость, потому что все эти страны все-таки хотят сами по себе. Вот это видно по газу и нефти, что немцы отдельно хотят договариваться с Путиным, французы отдельно хотят договариваться. Мы не можем найти общий язык, и это, конечно, было бы гораздо лучше, мы были бы сильнее. Значит, мы, с одной стороны, очень слабый континент, а с другой стороны, это и наша сила.
Ну да, как в корабле, так сказать, много переборок, да, как известно, много...
Это добровольный союз.
Меньше вероятности, что потонет, да? Да, ну, конечно... Ой, слушайте, пришло письмо, я должен его прочесть. «Силовики лучше либералов, потому что честнее», — пишет Александр. Гениальная мысль. Как это коррелируется, Александр? Честность. Честность вообще не принадлежит силовикам или либералам. Честность — это понятие, принадлежащее, по моему представлению, отдельному человеку. Отдельный человек может быть честным или бесчестным. Да? Какой силовик, какого либерала? Вот это квадратное устройство головы с простыми ответами на сложные вопросы — оно, конечно, поражает. К выборам сегодняшним. Я тут просто сейчас анекдот расскажу. Я сегодня был сам себе в ЦИОМ. Я сидел у окна. А у меня напротив окна, надо сказать вам, избирательный участок. Я сидел, работал, штукал что-то на компьютере и поглядывал в окошко. Ну, не знаю, сколько раз я повел. Я вот с 11 утра до 5 где-то я сидел у окна. И я, ну, не знаю, раз 40-50 я повернул голову в сторону дорожки, ведущей к избирательному участку. Дорожка была пустая. Пустая. Клянусь, что за все время, что я на эту дорожку смотрел, по ней прошли 4 человека туда или обратно. Я увидел 4 человек. И столько же милиционеров, которые охраняли этот участок, еще двое на углу. Да? Ну, правда, я совершенно не исключаю, что именно в тот момент, когда я отворачивался от окна, массы избирателей валили, значит, в этот участок голосовать. Но я вот что видел, о том рассказываю. 4 человека. А внизу там есть будка, там сидит охранник, дом буржуазный. И охранник сидит точно против этой дорожки. И охранник мне говорит, что а, говорит, я в декабре я считал, когда были парламентские выборы. В декабре я, говорит, всех посчитал. Я говорю, ну и? Он говорит, 152 человека зашло. И тут я вспоминаю, что у нас, собственно говоря, вот в нашем участке, я уточню, между прочим, но там около 1000 человек. Это означает 16%. 16% при, вы помните, да, там объявлены явки. Я думаю вот о чем. О той ловушке, которую себя загнала эта власть. Потому что нелегитимность и парламентских выборов, и президентских выборов, в принципе, доказать, если речь идет о нормальном суде, который рассматривает доказательства, очень легко. Фактически 109, один случай со 109% в Мордовии зафиксированный. Да? Угу. Этого достаточно, чтобы понимать, что это были не просто ошибка, а целенаправленная фальсификация, чудовищная, бесстыжая фальсификация выборов. Это мина очень серьезная. Эта мина может сработать, бог знает когда и в каких обстоятельствах и для кого. Потому что Медведев, даже если предположить, ну так, предположим, что он захочет что-то поменять, и что он тяготеет к каким-то либеральным ценностям, да, и тяготеет к уходу от казармы, к освобождению политзаключенных, ну, допустим. Я, кстати, вполне допускаю мысль, что ему лично это не очень приятно, да, ну, допустим. Но дело в том, что как только он попробует вернуть, значит, эти механизмы, то на втором шаге он услышит вопрос, а ты кто такой? На втором шаге, да? Uh-huh. И ему нечего будет ответить. Потому что президент он, по моим наблюдениям, только вот в системе Чурова, там, Добродеева, там, да, и так далее. В этой системе телевизионно-циковской он президент. А по сути это все, так же как и парламент, абсолютно изначально нелегитимно. Это создает ситуацию, на мой взгляд, очень противную. Очень противную. И мне бы радоваться там, как оппозиционеру, но я понимаю, что это может быть такая мина, которая когда-нибудь может рвануть довольно серьезно. Угу. Это ощущение этим ощущением я хотел поделиться, потому что сегодняшнее, еще раз говорю, такое веселье связано с тем, что мы все давно как бы поставили крест на этих выборах. То есть уже понятно, все давно понятно, и поэтому было такое, говорю, лихорадочное веселье, ну, веселье от безысходности, скажем так, которое вы сегодня наблюдали. Да. В клубе «Маяк» сегодня была очень любопытная такая компания собралась, и вы услышите еще репортаж «Радио Свободы» из этого клуба. Лаура, ну, тем не менее, вот давайте вернемся к серединке, к перестройке. Что, с вашей точки зрения, когда, вот сторонний глаз, это очень полезно, когда что-то было, произошло не так? Когда вы почувствовали, что Россия не просто медленно идет, а идет не в ту сторону?
Ну, это трудно сказать. Мы жили тогда в революционном времени, конечно, и каждый день что-то менялось очень быстро. И для журналистов, в особенности, конечно, западных, это было довольно тяжело следить. Это было очень интересное время. Мы писали каждый день по несколько статьям.
Вы успевали понимать, что происходит?
Нет. Но, слава богу, у меня были хорошие друзья и знакомые, с которыми я могла говорить о том, что происходило, поскольку они сами это понимали. Потому что на каждом шагу, конечно, менялось что-то. Я помню, когда я приехала, за мной еще следили из КГБ. И я помню первые пресс-конференции диссидентов, которые, когда кололи шины автомашин наших и так далее. А потом это так быстро развивалось, и так быстро люди стали высказаться, и атмосфера стала более свободной. Я еще, например, помню, впервые я сделала интервью с ГБшником, который переживал из-за того, что он преследовал диссидентов. Можете себе такое представить? Тогда это был просто уникальный случай.
Какой год это был примерно?
А?
Год какой?
Это в 88-м, я думаю.
Да. Он немножечко бежал впереди паровоза.
Да.
К 90-му году...
Карпович его звали, я помню.
Да, а к 90-му году они совсем застеснялись. Потом в 92-м году не осталось вообще на территории России ни одного ККБшника.
Да,
вообще.
Они все
куда-то...
Да.
Куда-то исчезли, все были сплошные демократы, включая Владимира Владимировича, разумеется. И вот потом, вдруг через 10 лет, выяснилось,
появились, что опять, кругом
тоже сплошные бойцы невидимого фронта. Это совершенно, конечно, поразительная мимикрия. Лаура Старик, голландская журналистка в эфире «Радио Свобода». И мы вернемся в студию после выпуска новостей, но сначала я вам расскажу о программе «Общественное мнение», совместном проекте «Радио Свободы» и аналитического центра Юрия Левады, который вы услышите, повтор этой программы, услышите в 3 часа ночи. «Проблемы российской молодежи» обсуждают с ведущим научным сотрудником центра Натальей Зоркой, ведущая Вероника Баде. А мы вернемся сюда после краткого выпуска новостей.
Свобода. Новости.
В Москве половина второго ночи. Главные новости коротко. Дмитрий Медведев одерживает уверенную победу на выборах президента России. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета половины всех бюллетеней, кандидатуру Медведева поддержали более 68% избирателей. За лидера коммунистов Геннадия Зюганова проголосовали 18,5%, свыше 10% за лидера ЛДПР Владимира Жириновского. За председателя Демократической партии Андрея Богданова чуть более 1%, явка на выборах превысила 64%. В Центральной избирательной комиссии России заявляют об отсутствии серьезных замечаний по ходу голосования на выборах президента. Независимые наблюдатели говорят о сотнях нарушений. Как сообщили в ассоциации «Голос», которая занимается защитой прав избирателей, в некоторых регионах власти не пустили наблюдателей на избирательные участки. Кандидат в президенты России, лидер КПРФ Геннадий Зюганов намерен через суд оспорить результаты президентских выборов. Он заявил, что у него есть доказательства фальсификации. Еще один участник президентских выборов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, также заявил о намерении оспорить итоги голосования. Организаторы марша несогласных, несмотря на запрет властей, намерены провести 3 марта акцию в центре Москвы против результатов президентских выборов. Президент Венесуэлы Уго Чавес отдал приказ отправить войска на границу с Колумбией. Посольство Венесуэлы в Боготе будет закрыто. Чавес принял такое решение после убийства Рауля Рейеса, одного из лидеров ультралевой колумбийской организации ФАРК. Операция колумбийских военных, в ходе которой был убит Рейес и еще 16 боевиков ФАРК, была проведена на территории соседнего Эквадора. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала власти Армении к сдержанности после произошедших в Ереване столкновений, в результате которых погибли 8 человек. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Ереван специального представителя с целью содействия переговорному процессу между властями Армении и оппозицией.
Все свободные. Виктор Шендерович, студия «Радио Свобода», ночной эфир, струит зефир. Здравствуйте, Лаура, Старик. Мы продолжаем нашу программу. Остановились мы на переменах, стремительных переменах перестроечных. И тем, как быстро мимикрировали эти самые силовики, ГБшники, как они исчезли, как потом появились. Но тут я должен сказать, что вовсе не задним умом были крепки. Очень многие говорили, что следующим президентом будет человек из ГБ. Видимо, тут есть и некоторые закономерности, потому что маятник, очевидно, уходил слишком далеко, вот этот либеральный маятник, да. И, естественно, что такая консервативная страна, как Россия, ну, это движение не могло продолжаться так долго. И маятник пошел обратно с огромной силой. Как вы считаете, этот маятник сейчас пролетел обратно насколько далеко? Когда он начнет движение назад? И начнет ли?
Ну, я думаю, что... Мне вчера кто-то сказал, что опять сейчас мы находимся в периоде застоя, и что это может длиться очень долго, потому что в российской истории всегда было так, что большие перемены только происходят после войн или после экономических кризисов.
Да, тут ни того, ни другого.
Их нету, поэтому это может длиться очень долго.
Ну, пожелаем, чтобы перемены происходили, по крайней мере, не по этому поводу, это уж точно. 1-800-200-22-12, я забыл, вот ночная голова, забыл объявить телефоны прямого эфира, 1-800-200-22-12, как всегда. Да, ну понимаете, какая штука, значит, реформа, она же революция, да, то есть в скобках, как вариант,
да.
Революции бы сильно не хотелось. Реформы бы сильно хотелось. В промежутке вот этот самый пресловутый застой, который... Застой-то уже с гарантией кончается чем-то вроде революции. Потому что просто, ну, это и понятная вещь. Исчерпываются ресурсы, да, такой, значит, системы, неподвижной системы, не меняющейся. И она гикается, она ломается. И ломается уже революционным или полуреволюционным путем, потому что перестройка, это, собственно, была попытка заменить на ходу, разобрать автомобиль и собрать его снова на ходу по-другому. Да, но автомобиль несся на полной скорости. И, в общем, вероятность этого очень-очень мала. Вот что интересно, что родиной русских революционных реформ можно считать Голландию, как известно, да?
Да, как Петр Первый у нас это все выучил, да?
Да, да, но он в том-то и дело, что не все. Вот это очень забавная штука. Петр исправно обучился корабельному ремеслу, да, фортификации, да, там, это самое, умению пускать... Там,
ремесло.
Ремеслу, да, ядра, да, это всякое такое. А некоторые демократические предрассудки западные его не заинтересовали. Парламент его не заинтересовал. Его заинтересовала прикладная сторона вопроса. В этом смысле Петр очень сродни, не по масштабу личности, упаси Боже, он был действительно великий человек. Но в этом смысле, мне кажется, сродни сегодняшним изоляционистам, которые с удовольствием готовы брать от Запада технологии, да? И я еще не видел ни одного патриота, который предпочел бы носить портянки, а не Версачи, да? Конечно, и машины пускай будут немецкие, парфюм пускай будет французский, да, обувь пускай будет итальянская, а и, значит, вот идеология наша пускай будет, суверенность наша. Вот это, конечно, очень забавно. Отношение в Голландии к Петру, это отношение, это просто любопытство. Он является каким-то мифом в Голландии,
Ну, он является, да, в каком-то смысле. Но, конечно, голландцы всегда с любопытством смотрели на Россию. И до сих пор. То есть всегда было такое чувство, что все-таки русские, они совершенно другие. Хотя они находятся между Европой и Азией и не могут выбирать, куда принадлежать. Но насчет сегодняшнего застоя, я думаю, что все-таки мы живем сейчас в глобальном мире. То есть это не петровское время. Мир меняется очень быстро, в основном в экономическом смысле этого слова. И поэтому я считаю, и я думаю, что вы со мной согласны, что вот в таком мире застой не может долго прожить, потому что пока мир меняется очень быстро, вы должны адаптироваться. И Россия не может жить без настоящей демократии, потому что если нет checks and balances, если у правителя нету контакта с обществом, если он не допускает критику, он огораживается от общества, и это плохо кончится.
Понимаете, вопрос в том, для кого это плохо кончится?
Ну, для него лично, наверное, нет.
На Западе это плохо кончается для руководителя, в России это плохо кончается для общества. Ну вот у нас есть звонки, слава богу. Николай из Тулы, здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте, Николай.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рад слушать Виктора и его гостю. Только хочу сказать, я вас очень уважаю. Ради бога, не называйте Кургиняна, Дугина элитой. Всем, чем угодно, вот, только не элита.
Хорошо,
а
Николай,
вопрос у меня к гостю Владимира. Вот Советский Союз, он не считался демократической страной, да? Он не входил в большую восьмерку. Угу. Однако все нарушения прав человека, когда людей упрятывали в психушки, да? Или когда марши несогласных дубинками по голове били, угу. да? Или когда ученых
Понятно.
Объявляли да. шпионами, да? Или когда...
Ну, Николай, вопрос.
Вопрос у меня вот такой. Что случилось с западным общественным мнением? Угу. Они позабыли про демократию в России или просто на России поставили крест?
Спасибо, понятный вопрос.
Сейчас отвечу. Они не забыли про демократию, но они немножко застеснялись, потому что вот в перестроечное время и в начале 90-х годов из Запада сюда приезжали огромное количество советников экономических и прочих, политических и так далее. И у нас такое чувство, что те советы, которые мы давали тогда, может быть, они были неправильны. Я думаю, что Запад и Восток друг друга тогда не понимали. Запад думал, что хоть капитализм победил, и Россия станет точно такой же страной, как мы. А Восток думал, что сейчас вот-вот наступит этот великий капитализм, и все будет хорошо. И из этого, конечно, ничего не вышло. И поэтому сейчас на Западе стараются быть немножко более скромно по поводу России.
Да.
И молчат. Да. Иногда и о правах человека.
Да, в том числе и о правах человека. Только единственное, что, Николай, вот мы уже об этом говорили. Это я о своем мнении говорю уже. Нет никакого Запада. Вот вы когда говорите Запад, то имеется в виду некоторый единый мозг, единая воля, единая пара рук, да, которая что-то там делает по команде из головы. Да? Такого Запада нет. Есть разный Запад, есть либеральные журналисты, есть самых разных направлений, да. И очень по-разному относятся. Есть те, кто очень неравнодушно относится, и криком кричат. И адвокаты, и журналисты, и вот покойный Том Лантос, там очень американский сенатор занимался. Очень подробно этим, да, и приезжали в Россию. Но никакого Запада, единого, такого большого дяди, который придет, скажет ай-яй-яй и сделает всем хорошо, его просто не существует в природе. Мы с вами, Николай, должны добиться тут всего, чего мы хотим добиться, да? А не ждать, что за границей нам поможет. За границей нам не поможет. Людмила из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Я бы хотела узнать четкую процент не голосовавших в России и в том числе нелегитимности выборов. Значит, меня интересует, если я в графе подпись ставлю значит, бойкот, а на самом бюллетене ставлю бойкот, не исполняются права декларации прав человека. Значит, как это будет выглядеть по поводу процента неизбирательности, нелегитимности власти, а просто высказывание моего кредо жизни, это стиль жизни, страховка цивилизации на планете.
Понятно.
И значит, созидание, извиняюсь на секундочку, и созидание, и совместно, это как бы космополитический курс нашей планеты.
Спасибо, извините, что я отключаю. Значит, про космополитический курс планеты я за поздним временем ничего сказать не могу, я про это ничего не знаю. А вот по поводу того, куда будет зачтен ваш вопрос, что бы вы ни сделали с бюллетенем, если вы его взяли, то вы участвовали в выборах. Это означает, что вы повысили явку. Что вы там написали на этом бюллетене, совершенно никого не волнует. Ваш голос, с большой вероятностью, все равно зачитают за Медведева, да? Но в любом случае вы в выборах участвовали. Было предложение, сейчас об этом поздно говорить, было предложение Андрея Ларионова уносить бюллетени с избирательных участков, и, значит, но и производить потом подсчет. Это дало бы представление о том, какое количество людей действительно сознательно выступило против этих выборов, против этой фальсификации, против этой, значит, этого балагана вместо выборов. Но этого сделано не было, поэтому всякий человек, который сегодня зашел туда и расписался за получение бюллетеня, он участвовал в выборах, по факту. Здравствуйте, Сергей, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, это я, да?
Да, да.
Я, во-первых, хотел сказать такую вещь. Вам не кажется, что очень большая похожесть, очень похожие слова объединение и объединение? Вот. Дело в том, что когда из многих стран небольших пытаются сказать какую-то супердержаву, эти страны резко беднеют. Как говорят, все это супердержава, если выражается, если не в нищету, то, по крайней мере, гораздо беднеет. Поэтому в интеграции надо перегибать палку.
Мнение, спасибо.
Мнение... Союз супергосударства, потому что...
Мне непонятно. Оно не подтверждается, ну, по крайней мере, моими наблюдениями, что вот интеграция становится беднее. Интеграция – это вещь в бизнесе совершенно естественная, да? Если бы от этого становились беднее, интеграции бы не было просто. Потому что, опять-таки, нет никакой... На Западе никто не дает команду на интеграцию, да? Если Япония покупает куски Манхэттена, да, а Америка покупает куски Европы, и по всему миру так происходит, значит, это выгодно. Если собираются где-то там в Узбекистане, да, японские машины, значит, это почему-то выгодно. И как-то рассуждать об этом теоретически даже смешно. Звонок из Петербурга. Александр, здравствуйте. Я вас прошу только, если можно, вопросы. У нас сегодня гостья, и можно задать ей вопросы. Да, давайте.
Вопрос-то в чем? Я считаю, что демократия не должна превращаться в самоубийство. Когда я вижу, как в Европе мусульмане поднимаются, да, как арабы туда проникают, как демократические ценности назад отступают. И...
Вот давайте,
я считаю, что это самоубийство.
Мнение понятно. И вот очень, кстати, тут, конечно, ваше мнение, Лаура. Вот по поводу мусульманской опасности в Европе. Вы ее ощущаете?
Ну, мусульманской опасности я не ощущаю. Вот что у нас есть проблемы с интеграцией мусульман в голландском обществе. Это люди, которые приезжали лет 50 тому назад по нашему приглашению, как гастарбайтеры. Они решили остаться, и они не интегрировались. И сейчас из-за этого у нас есть проблемы, потому что мы очень долго на это не обращали внимания. И поэтому сейчас политики этим занимаются.
Как они этим занимаются?
Ну, они этим занимаются. Раньше с нашей стороны было никаких требований по отношению к этим людям. Они жили себе спокойно. А сейчас голландские политики поняли, что голландцы начинают волноваться по этому поводу, потому что есть такой раскол в обществе, и если эти люди хотят остаться в Голландии, они должны стать голландцами. Это значит, что они должны знать язык, они должны получать работу, они должны признать наши ценности. Они могут жить по своей религии, как хотят, но они должны слушать наши правила, наши законы, и наши ценности. И об этом идет большой спор в Голландии и по всей Европе.
Голландия в этом смысле правеет, вот, значит, ультраправые снова занимают какие-то серьезные позиции, или это миновало Голландию?
Нет, это не миновало. У нас даже было два политических убийств.
Да, я
ровно. И для нашей страны это был большой шок, потому что у нас такого никогда не было. Это не Россия. И из-за этого, конечно, страна стала более правой. Есть несколько партий, которые этим пользуются, и среди народа они пользуются популярностью.
Илья Исмутич, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот какой вопрос. А не кажется вам, что все вот это привело... к этому, вернее, привело то, что в свое время ведь говорили, что надо было действительно провести процесс над КПСС, над КГБ. Не обязательно, конечно, никто не говорил о том, чтобы всех их усадить, но категорически запретить от всех должностей, отстранить. Хочешь помогать? Какие-нибудь консультативные, еще какие? А то ведь все как были на руководящих, так и остались. Перевыкрестились, да. И все, что вроде как стали демократами.
Ну, понятно, так... спасибо, мнение понятно, спора особенно не получится. Единственное, есть соображение практического порядка. Понимаете, все, мы в пример ставили, и там, я в том числе, когда мы говорили об этом, единственный, самый понятный пример, это иллюстрация, денацификация, да, в Германии, самый понятный пример. Но там это все-таки было 12 лет. У нас это было 70 с лишним лет. Люди, которые вообще представляли себе... куда поворачивают рычаги государственные, которые чем-либо управляли. Вы же помните, судя по всему, вы не молодой человек, да? не совсем юный, как минимум, да? Вы помните, что нельзя было не просто там государством руководить, нельзя было отделом руководить, не будучи членом партии, да? Нельзя было на работе сделать завотделом последнее там какое-то. Уже, значит, это был предел. Дальше начиналась номенклатура. Стало быть, людей, представьте себе, вот сейчас просто марсиане бы их забрали, всех коммунистов в 91-м году, да? И вот 22 августа, да, представьте себе, привет, вот лежит страна, да? Вот с ней надо что-то делать, ей надо кушать, управлять, да? Что-то делать, строить, развивать. Я думаю, что у нас были действительно объективные трудности. А субъективные с нашей декоммунизацией. А субъективные заключались в том, что, извините, президентом был первый секретарь Свердловского обкома партии Ельцин Борис Николаевич, и это был тот самый случай с унтер-офицерской вдовой, описанной у Гоголя, да? Он должен был, собственно, сам себя запретить. Потому что как только был бы принят этот закон, ну, его бы сказали завтра «до свидания, Борис Николаевич», да? Вы не имеете права руководить не просто страной, а ничем, да? Я не думаю, что Борис Николаевич это об этом мечтал. Ирина Николаевна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Президент Путин, который 8 лет был президентом, был как бы избран народом. Вначале его назначил Ельцин, а потом мы его избрали.
Так.
И вот официальные сведения, что за 8 лет его денежное состояние стало равняться 40 миллиардам долларов. Причем это официальные сведения, которые дала обществу Левада-центр. А я хотела спросить у ваших гостей, есть ли у них в Голландии какой-либо контроль над
чиновником
высшей, так сказать, категории?
Понятен. Вопрос понятен, Ирина Николаевна. Возможно ли, да, контроль за чиновником высшей категории? Контролируются ли доходы вашего премьера?
Да, контролируются, конечно.
Каким образом, кем?
Ну, они должны быть открыты, во-первых, когда они становятся чиновниками государства. И насчет политиков то же самое. В принципе, все их доходы должны быть открытыми.
И это каким образом это делается в Голландии? Налоговая инспекция, они сами пишут, на них пишут.
Ну, это когда их избирают, об этом становится ясно. То есть они должны заранее об этом сообщить.
Так, да, экстраполируем ситуацию. Появляется в прессе голландское сообщение, что какой-то руководитель контролирует состояние в несколько десятков миллиардов долларов. Что следом за этим, что происходит в Голландии?
Я такой случай не знаю.
Не-не, ну вот поэтому... я вот фантазирую. Вот газета какая-то, ваша газета публикует такое. Что дальше происходит с парламентом?
Это был бы большой скандал, потому что у нас считается, что общественные деятели, политики это есть, и общественные деятели, что они должны быть, что у них финансовое положение должно быть транспарантное. И они должны заранее об этом сообщить. Если бы они скрыли это, я думаю, что это будет им конец.
Было бы расследование? Была бы парламентская комиссия? Что было бы?
Расследование? Ну, это зависит от того, насколько это нелегально. То есть, если это его легальные финансы...
Он обязан был бы дать пояснение по этому вопросу?
Да, конечно.
Если бы
были бы вопросы в парламенте.
Если бы он не дал пояснений, отказался бы давать пояснения?
Это невозможно. То есть, его бы выгнали, наверное.
Какие страшные вещи вы говорите. Сергей Владимирович, здравствуйте. Вы в эфире.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Это Сергей Владимирович.
Да.
У меня вопрос, Костя.
Да.
Вы знаете, как Запад может повлиять? Вот они все говорят, демократия, демократия. Никогда в России демократии не будет. Если власть, это, если в России это Запад примет такие меры, все счета, которые есть у этих кремлевских прихлебателей в иностранных банках, арестует и не даст визы, отменит все визы чиновникам всех.
Понятно. Все, предложение понятно. Предложение понятно. Как смотрите?
А я не совсем поняла вопрос.
Что Запад может помочь демократизации в России таким образом, арестовав счета наших крупных чиновников, запретив им въезд в Евросоюз.
Ага.
В этом есть некоторая логика, надо признать, да?
Да, но это, я боюсь, что это нереально. То есть есть огромное количество голландцев, у которых есть секретные счета в швейцарских банках.
И что?
Сейчас в Германии как раз большой скандал, потому что крупные бизнесмены скрыли свои финансы в швейцарских, в банках Лихтенштейна, и не платили налоги. И сейчас они будут это расследовать, но я думаю, что только если там, то есть люди имеют право иметь заграничные счета, это не запрещено у нас. Они должны платить налоги.
Если это политики, речь идет не о бизнесе.
Да.
Речь идет о чиновниках кремлевской администрации. Да? Они должны, они имеют право, разумеется, иметь деньги, должны иметь возможность объяснить их происхождение, как минимум.
Да.
С моей точки зрения.
Да, 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 конечно. Да.
И как минимум желательно, чтобы эти миллиарды у них возникли до того, как они стали, поступили на службу народу.
Да, и они должны платить налоги. Они не могут скрыться.
Неплохое предложение. Сечину платить налоги. Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброй ночи, Виктор.
Да, доброй ночи.
Вот я сегодня ехал в районе 6 часов в Москву, да, и возле кольцевой дороги на Рязанском шоссе было автобусов 25 62-го региона с молодежью, видимо, которых везли на Васильевский спуск, да, сопровождение милиции и там
далее. Да, да, да.
Вот.
Везли ликующий народ, да.
Так, вопрос такой, может ли завтра власть пустить вот эту гопоту безумную, так называемую, да, на Тургеневскую вместо ОМОНа?
Ха, вы знаете, это, как говорится, на себе не показывай, да? Может, может. Понимаете, мы гадать, какую именно подлость устроят они завтра на Тургеневской площади. Напоминаю, речь идет о запрещенном, разумеется, властями очередном марше протестном. Да, могут натравить. Не думаю, что это в интересах власти. В интересах власти сегодня максимально демонстрировать, насколько они могут, европейские стандарты, да? То есть это европейский стандарт, демонстрируемый российской властью, это Мерседес, собираемый на Волжском автомобильном заводе, да? Это что-то такое. Но, тем не менее, они должны постараться. Я думаю, что вот просто напустить этих хунвейбинов, нет, вряд ли. Да и потом я вам должен сказать, что они к этому не обучены, и никто не пойдет. Это гопота... Драться не пойдет. Она на халяву вот приехать, попрыгать на Васильевском спуске, это на здоровье, за 300-400 рублей, это они могут. А значит, нет, это будет, то, что будет делать ОМОН, к сожалению, может быть, да. Ничего хорошего, да, я, честно говоря, тоже от завтрашнего дня, признаться, не жду, потому что власть многократно показала свою неспособность разговаривать, ее... Такая страшная носорожья раздражительность на проявление альтернативного мнения, она, конечно, значит, очень огорчает. Даже уже не возмущает. Огорчает, потому что это свидетельство, конечно, убогости. И, знаете, как моя учительница, я это цитировал в своей книжке, первая учительница, когда я был совсем маленьким, говорила, что я моей маме, что я только дураков боюсь, а больше никого не боюсь. Вот по большому счету, по-настоящему, я боюсь там тоже только дураков. Потому что люди, пусть подлые, но умные, должны понимать, что надо давать возможность этого выдоха, давать возможность протеста. В Голландии часто протестуют?
Часто, да, часто.
По поводу
да.
чего? Вот самые последние разы?
Последние, на той неделе, я помню, сербы, которые живут в Голландии, протестовали против самостоятельности, независимости да. Косово.
Да, да. Сколько человек было?
Ну, там было немного, потому что сербов в Голландии, конечно,
мало. Ну, а голландцы сами?
Голландцы сами, ну, профсоюзы организуют большие демонстрации по поводу зарплаты, вот такие да. дела.
Сколько тысяч выходит?
Большие политические демонстрации в последнее время не было.
Но профсоюз сколько тысяч выходит?
Ну, порядок. 5 тысяч, 10 тысяч бывает.
Выходит, да?
Да, да.
Какой выходит. Рейтинг у голландского правительства сейчас в процентах примерно?
Очень, говорят низкий. У нас коалиционное правительство, правительство всегда, и они сейчас не очень популярные.
Какой рейтинг?
Ну, рейтинг, честно говоря, я не
Ну, порядок,
помню.
20, 30, да, 40?
Нет, типа там 20. Да.
Типа 20?
Да, 20, да, мало.
Вот я просто хочу заметить, что мне кажется, это совершенно нормальным. Мне кажется, нормальным низкий рейтинг правительства.
Mm-hmm.
Это нормально, это хорошо.
Конечно.
Это означает...
Правительство есть для того, чтобы,
да, чтобы
критиковать.
У него был, да, чтобы да, его да. было критиковать, чтобы оно да. лучше работало. Это mm-hmm. правильно. И многотысячные демонстрации профсоюзов направлены не на то, чтобы было лучше правительству. Нет mm-hmm. такой задачи у народа, чтобы было лучше правительству. А, видимо, чтобы было лучше... этому самому народу.
Угу.
Лаура, ну мы, конечно, не успели обсудить все различия и сходства между Нидерландами и Россией. Спасибо, что в этот ночной час вы пришли в студию
Пожалуйста.
«Радио Свобода». У Лауры только что вышла книга, посвященная России, и когда будет перевод этой книжки на российский, на русский язык, я вам об этом не забуду сообщить. А пока что... После новостей в 2 часа программа «Свобода в клубе «Маяк». Я рассказывал об этом только что в программе «День выборов президента Российской Федерации». Эта программа записана вместе с редакцией «Грани.ру», которая представляет свой проект «Грани ТВ». Ведет программу Елена Фанайлова. Послушайте, там было интересно. Это была программа «Все свободны». В студии был Виктор Шендерович. У меня в гостях сегодня была голландская журналистка Лаура Старик. Услышимся через неделю.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прошу вас прийти в воскресенье на выборы и проголосовать за наше с вами будущее.
Тотальное насилие над всем и всеми. Над личностью.
Принц отправился в Афганистан 14 декабря прошлого года и большую часть времени находился на передовой.
Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пытается отправить своих зэков в те штаты, где еще есть место за решеткой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».